33 студента Хабаровской духовной семинарии получили дипломы государственного образца. Из них четверо окончили очную форму образования и 29 – заочно. Всем выпускникам присвоена ученая степень бакалавра. Однако Хабаровская епархия количеством новых священнослужителей не пополнилась. Все выпускники этого года – целевики из других регионов страны.
Аминь. Аминь. Аминь.
Эти четыре молодых человека – выпускники очного отделения Хабаровской духовной семинарии. Сейчас для них происходит главное торжество сегодняшнего дня. Их постригают в чтецы. Даже вручение дипломов не столь значимо по сравнению с этим событием.
«Со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков».
Чтец – это первая степень церковного служения, однако их полномочия все еще крайне малы. Разрешается чтецам, собственно, читать молитвы, петь церковные песнопения, зажигать лампады и разъяснять мирянам прочитанное Евангелие. Священниками они смогут стать только после свадьбы или после принятия монашеского пострига. До заключения брака рукоположены в священники они быть не могут.
Священник обручает сначала жене, а потом церкви. Либо он монах, либо уже семьянин.
То есть пока вы не найдете спутницу жизни, вы будете вот...
Да, я буду чтецом, потом и по диаконам, а потом уже, если найду свою супругу, я буду диаконом, это будет уже священнослужитель. Да, и уже потом будет священником.
Николай Трофимов учиться в семинарию приехал из Бурятии. Целевое направление получил в Улан-Удэнской епархии 5 лет назад. Говорит, что быть священником мечтал с детства, поэтому после школы учебное заведение долго не выбирал.
Я надевал накидку от кресла, это была филонь. Я брал лампадку на цепочках, это было кадило. И ходил по дому, пел всякие песнопения, как мне казалось. Вот, и поэтому как бы это произошло само собой. Господь призвал.
По мнению Николая, образование в семинарии гораздо качественнее, чем во многих других популярных вузах. Здесь, помимо общепринятых предметов, таких как естествознание, философия, история, физкультура, им преподают богословские предметы и сразу 5 иностранных языков – греческий, китайский, английский, латынь и церковнославянский.
В семинарию могут поступить только молодые люди православного вероисповедания. Желательно, чтобы до поступления они несли какую-либо послушание, либо какую-либо работу при храме.
Самым сложным за годы учебы для выпускников стали не занятия, а дисциплина. Проживают студенты в общежитии при семинарии. Здесь свой строгий распорядок дня. После отбоя семинаристам запрещено пользоваться телефонами и другими гаджетами. У особо строптивых телефоны могут забрать до утра. Также от интернета и техники студентам рекомендовано отказаться и во время Великого поста.
В семинарии запрещена нецензурная брань и рукоприкладство, то есть любой спор между студентами или конфликт, студенты стараются решать с помощью все-таки ума, а не с помощью кулаков, потому что за рукоприкладство следует сразу отчисление.
Все выпускники после получения дипломов разъедутся по направившим их епархиям, где и продолжат свое служение. Кстати, в июле в учебное заведение начинается прием документов для абитуриентов.
Слова Господа должны быть в центре вашего служения. А церковное служение – это прежде всего крестоношение, это несение креста, который человек добровольно принимает на себя, дабы послужить Господу, дабы учение Господа ширилось и распространялось.
Седьмого июля церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. Рождество честного славного пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Так полностью называется праздник. Это один из великих праздников. Великие праздники по значимости идут после 12-12 праздников. Рождество Иоанна Крестителя отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захария и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии и Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан. Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем. Из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна Крестителя.
Орнамента вам придется вышить, как работу самостоятельную.
Как правильно установить подрамник и натянуть неподатливую атласную ткань? Вышивальщица Наталья Олейникова преподает первокурсницам основы церковной вышивки – золотое шитье. Вышивка золотой и серебряной нитью – очень древний вид рукоделия. Сегодня в Хабаровске золотошвейная мастерская одна при Иннокентьевском храме. Здесь же и проходят курсы орнаментального шитья.
Ткань плотяная такая, знаете, вот полотняного переплетения. Это пойдет на подкладку под основную ткань.
Преподаватель Наталья Олейникова занимается вышиванием около 8 лет. Впервые она вышила рушник для владыки Марка до 2008 года, возглавлявшего Преамурскую митрополию. Он же дал ей благословение на продолжение этой работы.
Господь управил, я поехала на Святую Землю, взяла эту работу, положила ее на гроб Господень и попросила Господа, чтобы он сделал из меня вышивальщицу.
После поездки Наталья закончила курсы церковной вышивки и золотого шитья при Оптиной пустыне в Санкт-Петербурге. Теперь преподает сама. Сегодня не только в Хабаровске, по всей России мастериц, владеющих этой техникой, единицы. Работа трудная и кропотливая. В Древней Руси золотым шитьем расшивали одежды церковнослужителей, позже – одежды царей и знати. Использовались настоящие золотые и серебряные нити, но уже тогда этот вид вышивки считался самым трудным и требовал дополнительного образования.
Если правильно нитки положенная в шитье, она будет смотреться как настоящая икона. Казалось бы, ну что это, плоское изображение, а видно, речка у Богородицы, рубашечка со складочками видна, а ведь это просто нитка шелковая. И если ее правильно шить, работа, она вот так будет сидеть. Неправильно шита работа не дает такого эффекта.
Курсы при Иннокентьевском храме продлятся 6 месяцев, занятия один раз в неделю по 8 часов. За это время ученицы смогут овладеть техниками орнаментального шитья, такими как шитье шнурами, вышивка жемчугом, бисером, канителью, золотом. По завершению занятий женщины смогут самостоятельно вышить закладку для напрестольного Евангелия. Сегодня средняя цена такого изделия, вышитого вручную, 25 тысяч рублей. Иконы, выполненные в такой же технике, в цене доходят до миллиона. Храмы самостоятельно покупать такие работы не могут, поэтому чаще всего мастерицы свои вышивки церквям дарят, либо преподносят как жертвенное приношение. Праздник иконы Божьей Матери Владимирской совершается на этой неделе. День памяти иконы 6 июля по новому стилю. Владимирская икона написана евангелистом Лукой на доске от стола, на котором трапезничал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды, благодать росшегося от меня с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу. Поместили святыню в девичьем монастыре Вышгорода. В 1155 году святой Андрей Боголюбский принес икону во Владимир. С того времени икона и получила свое именование Владимирская. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Она спасла Москву от тяжких завоевателей, среди них хан Тамерлан. Ему во сне явилась Богородица и повелела оставить пределы Москвы. Хан Ахмат в 1480 году с громадным полчищем, подошедший к реке Угре, ее еще называют поясом Пресвятой Богородицы. Известно, что после стояния войско хана в ужасе бежало без военных действий. Хан Махмед Гирей в 1521 году, подошедший с войском к Москве, ему было видение, в котором сама Божья Матерь, окруженная грозным войском, устремилась на его полки. Татары в страхе бежали, столица русского государства была спасена. Отец Рафаил Петрович Воецкий. Священник Рафаил Воецкий родился в Вятской губернии в 1881 году. Закончил Уфимскую духовную семинарию, служил в храмах под Екатеринбургом. В 906-м назначен военным священником Николаевского полка в городе Николаевске-на-Амуре. Там же через 4 года назначен полковым священником походной церкви в честь покрова Пресвятой Богородицы 40-го Сибирского стрелкового полка.
Это был большой храм, походная церковь на 300 человек, при этом он окормлял еще и приход на военной церкви по 100 чнырах.
В 1915-м полк принимает участие в боевых действиях. За отвагу полковой священник отец Рафаил был награжден золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте. У батюшки и его жены было 5 детей. В 1920 году отряды Трепицына арестовали отца Рафаила и его брата, тоже священника.
Вот как об этом вспоминает дочь отца Рафаила. Однажды утром семья была разбужена стуком в дверь. К своему удивлению, мы увидели банду партизан, которую привел сын нашей прачки, молодой человек, которому отец Рафаил часто помогал. В частности, вносил плату за его обучение в гимназии. Отца связали, сорвали крест и увели с мамой вместе. Маму поздно вечером отпустили, а отца мы уже больше никогда не увидели.
В заключении священник претерпел страшные мучения и пытки. Эти события описаны в книге «Люди в аду» Константина Емельянова, свидетеля этих страшных событий, чудом выжившего среди красного террора.
Он держался с необыкновенным достоинством, поражавших даже мучителей. Сами красноармейцы утверждали, что у него во время мучений не могли добиться крика или стона. И только при потере сознания они вырывались из него. Когда страдания достигали у него наивысшей степени, он просил пить. В чем ему, как говорили красноармейцы, не отказывали.
Отец Рафаил благословлял людей, приговоренных к казни, беседовал с ними, оказывал духовную поддержку. Сам же молился за всех мучителей.
Личность и поведение священника отца Рафаила Воецкого произвели большое впечатление даже на партизан-китайцев. Они передавали многих из жителей Николаевска, что во время смерти голова его была окружена сиянием.
Священник принял мученическую смерть за веру. Вместе с братом он был утоплен в проруби реки.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте посмотрим вопросы, которые пришли на этой неделе.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как найти духовного наставника и кто им считается? Спасибо за ответ.
Духовный наставник или духовник – это понятие, конечно же, больше как к монастырю, наверное, относится. Вот, там есть священник, которому благословляется принимать исповедь у монашествующих братьев или у сестер, если это женский монастырь. Вот, и он, зная их личную духовную жизнь, да, то есть как-то их направляет к спасению. И разница большая, если этот духовник как в монашеском понимании, да, понятие монашества, или как духовный отец, который на приходе. То есть, если мы возьмем святоотеческую литературу и посмотрим, как духовники относились к своим чадам, да, и как чады относились к духовникам, то мы увидим, что там имело место полное послушание, да, то есть безоговорочное исполнение воли духовного отца. Духовник в приходской жизни — это несколько другое, да, то есть есть понятие такое, как окормляющий священник, то есть тот священник, у которого вы исповедуетесь, причащаетесь, обращаетесь к нему за советом. И, конечно же, то есть понимание полного безоговорочного подчинения в этом случае, как это есть в монастырях некоторых, здесь не может применяться, потому что мирская жизнь, она течет в другом ключе. И поэтому духовник на приходе — это тот батюшка, к которому вы обращаетесь за советом, можно так сказать. Вот. Как найти духовника? Конечно же, в наше время, особенно, можно сказать, у нас здесь на Дальнем Востоке, традиция была прервана в советское время духовных наставников, духовничества в принципе. Поэтому надо тщательно, конечно же, подбирать того батюшку, к которому у вас есть расположение, который бы вас понял, скажем так, да, то есть как бы, который бы понимал вас и вашу духовную жизнь, был, конечно же, опытен в духовных вопросах, то есть и в сане не первый год, вот, тогда действительно можно назвать такого человека духовником. То есть это очень индивидуально, и я бы вам советовал, ну, посмотреть, пообщаться с разными священниками и выбрать, какой священник действительно соответствует вашему духовному запросу.
Здравствуйте. Меня знакомые попросили стать крестной мамой. Хотелось бы узнать о моих будущих обязанностях в этой роли.
Спасибо, что задали такой вопрос. как крестные должны относиться к своим крестникам и какие их обязанности. Конечно, это очень ответственно, и у нас сейчас есть ряд бесед перед крещением, где подробно на эти вопросы вы можете получить ответы, но постараюсь кратко вам объяснить суть крестных родителей, да, чем, что они обязаны сделать для своего ребенка. Самое главное – это то, что крестные должны привести ребенка ко Христу. То есть они должны воспитать его в православной вере, то есть они должны помочь ему обрести Бога. То есть на крещении крестные обещаются Богу в присутствии священников, в присутствии священника или священников, что они отрекаются от сатаны за этого ребенка и обещаются Богу в верности, обещаются в том, что будут соблюдать заповеди и воспитывать в этих заповедях, соответственно, ребенка. То есть вот самая главная обязанность крестного — это приведение этого человека ко Христу. То есть можно сказать, что функции крестного заканчиваются тогда, когда человечек этот, вырастая, начинает самостоятельно ходить в храм, начинает причащаться, вести нормальную духовную жизнь.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мы ездили в Египет и купили там красивую картину на папирусе, на которой изображен бог Рамзес и его супруга. Нам сказали, что они являются покровителями семьи. У меня вопрос, можно ли православному человеку иметь в доме такую картину? Спасибо.
Что касается изображения языческих богов или домовых, как у нас часто тоже в доме мы видим, да, встречаются в некоторых домах домовые, обереги различные, да, то есть как к этому относится человек, от этого и складывается, можно иметь это в доме или нет. То есть если человек относится к этому как к сувениру, скажем так, да, то есть, то в принципе можно сказать, что и ничего страшного, и можно как память о поездке это сохранить. Но если человек верит в то, что это помогает, то, что от этого зависит его жизнь, да, то есть доверяет, как бы верит, как доверяет свою жизнь этому изображению или этой подделке в виде домового или еще к чему-либо, да, то значит человек, православный христианин в данном случае, да, нарушает вторую заповедь, где Господь говорит: «Не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему как Богу». То есть мы, православные христиане, не должны свою жизнь доверять никому, кроме Бога. То есть мы должны только Богу верить и доверять. То есть вот когда мы верим в то, что этот домовенок или вот эта картина, она как-то вот будет нам помогать, мы надеемся на это, мы к ней обращаемся или просто верим, да, то есть скажем в это, то значит мы, как если православные христиане, то мы нарушаем вторую заповедь, и этого, конечно, не должно быть.